познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Суд назначил дату оглашения приговора девушкам из Pussy Riot на 17 августа. Новый приговор по делу о беспорядках на Манежной в 2010-м. Митинг против перепланировки Измайловского леса в Москве и четвертая годовщина вооруженного конфликта Грузии и России. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Это главная тема этого часа программы «Время свободы», да и последующих. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя». За процессом сегодня следила моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, я вас приветствую, вам слово.
Первой с последним словом выступила Надежда Толоконникова. Она говорила о том, что деятельность группы Pussy Riot фактически результат тоталитарного устройства российского государства. Вот фрагмент ее выступления.
Меня потрясает то, что правда действительно торжествует над ложью, несмотря на то, что физически мы здесь. Мы свободнее, чем все те люди, которые сидят против нас на стороне обвинения, потому что мы можем говорить все, что хотим. И мы говорим все, что хотим. А те люди, которые сидят там... Они говорят лишь то, что допускает им политическая цензура. Они не могут говорить такие слова, как «панк-молебен, Богородица Путина, прогони». Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы. Они считают, что нас неплохо было бы посадить еще за то, что мы выстоим против Путина и его системы. Но они не могут этого говорить, потому что им запрещено. У них зашиты рты. Они, к сожалению, здесь просто куклы.
Свое выступление Надежда Толоконникова закончила цитатой из репертуара группы «Pussy Riot». «Откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы». После этого слово предоставили Марии Алехиной. Она говорила о том, что протест «Pussy Riot» направлен не лично против Владимира Путина, а против той системы, которую он олицетворяет. Вот фрагмент выступления Марии Алехиной.
Я хочу заметить, что во время суда над поэтом Бродским использовалось ровно то же самое. Его стихи обозначались как так называемые стихи, а свидетели их не читали. Как и часть наших свидетелей, не были очевидцами произошедшего, но видели в интернете клип. Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове как так называемые. Хотя это оскорбительно и наносит мне моральный вред, душевную травму. Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы.
Третьей выступала Екатерина Самуцевич. Она сказала, что, как правило, в последнем слове от подсудимых ждут раскаяния и сожаления, но в ее случае, как и в случае остальных участниц Pussy Riot, этого не будет. Екатерина Самуцевич говорила о недопустимости сращивания власти и Русской Православной Церкви, а также о том, какой эффект произвел их панк-молебен в храме Христа Спасителя.
Наше выступление... Мы осмелились без благословения патриарха совместить визуальный образ православной культуры и культуры протеста, наведя умных людей на мысль о том, что православная культура принадлежит не только Русской Православной Церкви, патриарху и Путину. Она может оказаться и на стороне гражданского бунта и протестных настроений в России. Возможно, такой неприятный масштабный эффект от нашего медийного вторжения в храм стал неожиданностью для самих властей.
После этого судья Марина Сырова объявила, что огласит приговор 17 августа. Напомним, что участниц Pussy Riot обвиняют в хулиганстве. Накануне государственный обвинитель потребовал для них 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тем временем возле здания Хамовнического суда собрались как сторонники Pussy Riot, так и их противники. Поддержать девушек приехал также и депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Люди стояли с одиночными пикетами, с плакатами, на которых было написано, в частности, «Судья, очнись, отпусти их». Полиция задержала нескольких человек. Среди них была сторонница группы Pussy Riot, которая пришла к суду в балаклаве. Когда из здания суда вышли адвокаты подсудимых, собравшиеся встретили их аплодисментами. Вот что заявил Марк Фейгин.
Слава Богу, народу!
Сегодня день начался с трех выступлений наших подзащитных. Главное в их выступлениях — это политический манифест против авторитарного государства, против его лидера Владимира Путина. Это протест против существования дискреционной, отказывающейся от правосудия системы. Судья Сырова объявила о том, что приговор будет зачитан 17 августа. Власть взяла паузу, по-видимому, для того, чтобы окончательно согласовать свои действия. Им придется встать перед тяжелейшим выбором – наказание невиновных. Если им будет назначен реальный срок, это будет означать, что власть определилась в своем выборе. Это будет означать, что власть однозначно избрала путь движения к диктатуре. И если таким будет решение, то реакция общества последует незамедлительно.
Марк Фейгин также сообщил, что 17 августа планируется провести международную акцию в поддержку участниц Pussy Riot. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Более 120 депутатов Бундестага подписали письмо в защиту участниц группы Pussy Riot. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Расскажите, что говорится в этом письме и как именно депутаты, подписавшие этот документ, предлагают поступить с тремя арестованными и находящимися под судом девушками из Pussy Riot?
Добрый день. Это письмо инициировано четырьмя депутатами от четырех разных фракций и подписано депутатами всех фракций Бундестага. Оно адресовано послу России в Германии господину Владимиру Гринину и выдержано, с одной стороны, в дипломатических тонах. Я позволю себе вначале прочитать письмо, оно очень короткое. Оно, видимо, составлялось все-таки несколько ранее, когда предложение прокурора назначить срок 3 года еще не было озвучено. Вот текст этого письма. «Ваше превосходительство, мы, депутаты всех фракций немецкого Бундестага, обеспокоены обстоятельствами судебного процесса против членов музыкальной группы Pussy Riot. Уже 5 месяцев Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Александр Самуцевич находятся в предварительном заключении. Их обвиняют в проведении 21 февраля в храме Христа Спасителя панк-молебна. Это квалифицируется как организованное хулиганство, за которое предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до 7 лет. Своим решением от 20 июля Хамовнический суд продлил для всех троих обвиняемых срок предварительного заключения до 12 января 2013 года. Обвиняемые участницы группы уже принесли свои извинения верующим за свой панк-молебен, пояснив, что ранить религиозные чувства не было их целью. Многомесячное предварительное заключение и возможное осуждение к тюремному сроку мы воспринимаем как драконовскую меру и неадекватную реакцию на происшедшее. Особенно учитывая, что художественные акции, такие как панк-молебен трех российских молодых женщин, должны подпадать под защиту 10 статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод Совета Европы, в которой говорится и о свободе творческого самовыражения, и о праве на свободное выражение мнений. И Конституция Российской Федерации защищает свободу творчества согласно статье 44, часть 1. Цитата. «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а также преподавания». В финале письма депутаты пишут: «В светском и плюралистическом государстве мирные акции искусства, даже если они могут быть восприняты как провокационные, не имеют права быть расценены как тяжкое преступление и приводить к длительному пребыванию в заключении. С уважением, депутаты Бундестага, подписи».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами на связи из Берлина был корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы Pussy Riot. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. В поддержку девушек из группы Pussy Riot высказалась вдова Джона Леннона, певица и авангардный художник Йоко Оно. На своем концерте в поддержку Pussy Riot во вторник высказалась и Мадонна. С письмом в защиту девушек также выступили более 120 депутатов парламента Германии. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев может выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции, предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. На Филиппинах остается сложная ситуация с наводнениями, вызванными продолжающимися уже более недели сильными сезонными ливнями. Прежде чем мы продолжим, хотел бы отметить, что сегодня в 19 часов по московскому времени смотрите на нашем сайте свободанews.ru прямую видеотрансляцию из пострадавшего от наводнения города Крымска. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко встретится с жителями города и через месяц после трагедии задаст им вопросы о восстановлении разрушенных домов, выплате компенсации, отношении к расследованию причин катастрофы. Итак, сегодня в 19 часов прямая трансляция из Крымска на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Саша, о письме депутатов Бундестага в поддержку группы Pussy Riot, направленном послу Германии в России, сегодня много пишут в западных газетах. А как немецкая пресса реагирует на критику немецких парламентариев?
Да, вы правы. Довольно интересный анализ в связи с письмом немецких депутатов публикует журнал «Шпигель». Статья заглавлена «Политика Pussy Riot», и это название – намек на раскол в среде немецких политиков в связи с судом по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя. В то время как большая часть общественности и почти пятая часть депутатов Нижней палаты парламента Германии выступают с резкой критикой процесса, некоторые политики, включая доверенных лиц канцлера Германии Ангелы Меркель, ограничиваются заявлениями об обеспокоенности ситуации и отказываются говорить о правах человека в России, опасаясь испортить отношения с Москвой. Авторы статьи Бениамин Бидер и Ральф Нойкирх пишут, что корни этой политики стоит искать в 60-х годах прошлого века, когда канцлер Германии Вилли Брандт начал политику смягчения напряжения между странами Восточной и Западной Европы, политику, которая получила название «Восточной». Много лет спустя, в 2006-м, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер охарактеризовал отношения между Москвой и Берлином как восстановление отношений посредством налаживания более близких связей. Эта политика привела к тому, что, например, участники созданного по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера российско-немецкого дискуссионного форума «Петербургский диалог» обсуждают политику, экономику, археологию и культуру, но никогда не касаются вопросов прав человека. При этом форум рекламирует себя как, цитирую, «открытая площадка». Площадка для дискуссии, созданная, чтобы способствовать взаимопониманию между гражданскими обществами Германии и России. Журнал «Шпигель» пишет, что участниками форума, высокопоставленными чиновниками и действующими политиками движет страх, цитирую, «испортить отношения с Кремлем и нежелание провоцировать Путина. Они верят, что смогут в тишине дождаться завершения судебного процесса над Pussy Riot». Конец цитаты. Издание напоминает о реакции российских судебных органов на слова Путина, что девушек не стоит судить строго. На следующий день неожиданно в суде стали делать перерывы во время рассмотрения дела, разрешили съемку и заменили агрессивных немецких овчарок на более миролюбивых ротвейлеров. Влияние Путина на судебную систему можно охарактеризовать как скандальное, и об этом во время очередного заседания Петербургского диалога немцы не могут молчать, заключают авторы статьи в журнале «Шпигель».
Саша, давайте продолжим. Есть еще публикации, которые привлекли ваше внимание, и, может быть, такие, ну, не на главные, основные внешнеполитические темы вот сегодняшнего дня.
Да, такие публикации есть. Газета «Таймс» публикует статью, посвященную Северной Корее. Формально поводом для этой статьи послужила фотография, распространенная официальным информационным агентством Пхеньяна, на которой лидер страны Ким Чен Ин изображен со своей супругой Ли Соль Джу во время встречи с военными. Жена северокорейского лидера пришла на эту встречу с сумочкой от Dior, которая, по оценке газеты, стоит почти $2000, если это, конечно, не подделка. Хотя сомневаться в этом вряд ли приходится, так как, цитирую, Соль Джу слишком сильно выделяется даже по сравнению сравнению со своим мужем, который обычно одевается в строгий костюм по типу того, что носил его отец. Британская газета пишет, что в настоящее время большая часть 24-миллионного населения страны недоедает, а в начале 90-х годов прошлого века тысячи жителей Северной Кореи умерли от голода. По данным ООН, в этом году в страну нужно будет направить продовольственную помощь для 3 миллионов человек, иначе в Северной Корее может снова начаться голод. Александр?
Это была газета «Таймс», да, Саша? Я вас благодарю. Напоминаю, с этими публикациями нас познакомил Александр Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор 4 обвиняемым по 2 уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года, рассказывает Данила Гальперович.
Приговор 2 группе обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади не содержал в себе никаких сюрпризов. На предыдущих заседаниях в ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к срокам от 2 лет условно до 3 лет колонии общего режима, и именно такое решение и вынес судья. Григорий Бильченко, Николай Двойников, Владимир Кирпичников и Виталий Васин были признаны судом виновными в совершении таких преступлений, как призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, угроза применения насилия в отношении представителей власти, а также возбуждение ненависти и вражды. Самому младшему из них, Бильченко, 18 лет, самому старшему, Васину, 24 года. Наиболее суровый срок, 3 года колонии общего режима, получил Владимир Кирпичников. Гособвинение сочло его виновным почти во всех перечисленных преступлениях. Кроме того, он был ранее судим за драку. Другому подсудимому, содержавшемуся все это время под стражей, Николаю Двойникову, дали 2 года лишения свободы в колонии общего режима, и с учетом времени, которое он уже провел за решеткой, его заключение будет не слишком долгим. Сам Двойников на суде сознался, что кидал металлические предметы в сторону оцепления. Действительно, тогда на Манежной площади в ход шло все – от мусорных урн до шаров с большой новогодней елки. Для Григория Бильченко и Виталия Васина суд счел достаточным наказанием условные сроки. Из-за того, что Бильченко на момент преступления был совершеннолетним и раскаялся, а Васин страдает сахарным диабетом и зависим от инсулиновых инъекций. В октябре 2011 года тот же Тверской суд Москвы приговорил 5 молодых людей за участие в беспорядках на Манежной к разным срокам заключения от 2 до 5,5 лет. 3 из них, как было сказано в ходе процесса, были активистами движения «Другая Россия». Политолог Владимир Прибыловский говорит, что в политизированных судебных процессах в России решения принимаются очень субъективно.
По некоторым косвенным признакам можно судить, что сейчас власти воспринимают как главного врага либеральную оппозицию и левую оппозицию, а националистическую, может быть, хотят прикормить. У нас все процессы по таким статьям политизированы и являются продуктом указаний сверху. Предыдущая партия осужденных и достаточно сурово, там просто явно были люди абсолютно невиновные в том, в чем их обвиняли. В каждом таком случае в идеале нужно проводить независимое расследование.
В нынешнем процессе никого из «Другой России» не замечено, и, возможно, это объясняет относительную мягкость, с которой обвинение делает все свои выводы. В частности, прокурор говорил об искреннем раскаянии подсудимых, о том, что, по крайней мере, у одного из них есть маленькие дети и так далее. Все это так разительно отличается от другого процесса, происходящего сейчас в Хамовническом суде, что все наблюдатели проводят параллели, и многие из них приходят к выводу, что российское государство склонно относиться к агрессивным националистическим выступлением более спокойно, нежели к панк-молебну в храме Христа Спасителя. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня прошел митинг против проекта планировки Измайловского парка. Местные жители возмущены планами чиновников вырубить деревья и застроить лесную зону ресторанами и кафе. Подробности в репортаже моей коллеги Кристины Горелик.
Это уже не первая акция протеста местных жителей против проекта планировки Измайловского лесопарка, разработанного по заказу Департамента природопользования города Москвы. Последние общественные слушания в конце июля переросли в стихийную акцию протеста, и власти вынуждены были отправить проект на доработку. 8 августа очередной митинг, говорит член общественного совета жителей района Измайлова Семен Бурда.
Я считаю это важным мероприятием, несмотря на то, что он партийный. И, несмотря на то, что он организован яблоком, это мероприятие очень важное для жителей.
А чем вам не понравился проект планировки Измайловского лесопарка?
К нему 2 основных претензии. Первое, что там планировалось создать так называемые рекреационные зоны, Они занимали примерно 16% территории парка, и в этих рекреационных зонах было возможно строительство объектов различных, всякие там рестораны, кафе и прочее-прочее. И там еще и строительство храмов предполагалось. Именно в лесных таких территориях и лакомые кусочки парка, и они просто лукавят, когда говорят, что вырубка нигде не предполагалась. Вот, а второе, и тоже очень болезненное, это вот эти санитарные вырубки, и более даже еще неприятная это замена грунта, потому что этот лесной грунт, который сейчас есть, совершенно уникальная вещь, которая нужна там для существования птиц, а там очень много птиц, других животных, и зайцев, и белок, включенных в Красную книгу Москвы. И, конечно, и по опыту Царицына и других территорий, когда все это заменяется искусственным газоном, то вся уникальный весь мир, парк, он просто умирает, потому что уничтожается питательная среда и так далее. И ценность территории значительно уменьшается. А ведь это Измайлово, это вообще жемчужина в этом смысле для Москвы, потому что очень много там каких-то юных кружков биологов, дети ходят туда и вместе с учителями биологии изучают все этот растительный животный мир.
Директор управления особо охраняемыми природными территориями по Восточному административному округу города Москвы Игорь Рябаконь заявляет, что никаких новых участков под строительство выделено не будет и ни о какой массовой рубке деревьев речи идти не может. Информацию о строительстве храма на территории охраняемой природной территории чиновник подтвердил, так же, как и ремонт дорожно-тропиночной сети лесопарка. Информация размещена на официальном сайте управления. Не видят в этом ничего плохого чиновники из Мосгорпарка. Вот что говорит куратор проектов Объединенной дирекции Мосгорпарк, представившийся Юрием Семеновичем.
Там стало хорошо, красиво и здорово. И когда мне кто-то говорит, что там портится экология, я, честно говоря, просто удивляюсь, потому что там очень много дикого зверя появилось, ну, в хорошем смысле слова. И белки бегают просто буквально по аллеям, прыгают на руки и просят орешки. Причем они не едят не чищенные орешки, только чищенные берут. Ну, опять же, там показатель, на мой взгляд, это увеличение количества молодых мам с колясками. Потому что там хорошо, там спокойно, там приятно находиться. Никаких безумных вырубок там не производится. Если убирается сухостой, то это, опять же, только на основании порубочных билетов, которые выдает Департамент природопользования. Идет реставрация, восстановление газонов. Жители прекрасно видят, сколько газонов было восстановлено, какие красивые цветники разбиты. И, в принципе, ничего не строится на газонах. Знаете, есть некоторые люди, которые протестуют против всего. Что-то делается плохо, если ничего не делается, тоже плохо.
Галина Морозова раньше была чиновником, разрабатывала проекты по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий города Москвы. Сейчас она возглавляет Московское городское общество «Защита природы». Заявлением чиновников из департамента природопользования не верит, а строительство храма на особо охраняемой природной территории считает нарушением закона, так же, как и строительство дорожек из плитки и асфальта в лесопарке Измайлова.
Лукавят они, если честно. Если мы посмотрим положение в природно-историческом парке Измайлова, то мы увидим, что там можно размещать объекты мелкорозничной торговли, всевозможные спортивные игровые комплексы, дороги строят такие, не прогулочные дорожки, по которым было бы людям полезно ходить, а плиточные. То есть они урбанизируют наши особо охраняемые природные территории.
В похожей ситуации оказались не только жители района Измайлова. 7 августа прошла акция протеста в Строгине, на которой местные жители протестовали против проекта планировки природно-исторического парка «Москворецкий». 4 августа состоялся митинг по поводу застройки Серебряного Бора в Москве. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев в Москве. Сейчас 16 часов 30 минут. Коротко напомним об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы «Пусть сирают». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя». Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. В поддержку девушек высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. На своем концерте в поддержку «Пусть сирают» во вторник высказалась и Мадонна. С письмом в защиту девушек также выступили более 120 депутатов парламента Германии. Вильский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев должен выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции, предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Белорусский МИД подчеркивает, что о разрыве дипотношений речь не идет. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на повстанцев передал, что в ходе одной из операций сирийские оппозиционеры убили россиянина Владимира Каджиева, работавшего в Сирии военным советником. Некоторые из 48 иранцев, похищенных на днях сирийскими повстанцами, являются отставными членами элитного иранского корпуса стражи исламской революции, заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. На Филиппинах остается сложной ситуации с наводнениями. С понедельника в столице Филиппин Манили и прилегающих к ней районах погибли 16 человек. Мы продолжаем «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, радио «Свобода» текстами, репортажами, блогами, многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода», на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. А сегодня в 19 часов у нас очень интересная прямая видеотрансляция. И об этом, конечно, и о другом сейчас нам расскажет главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Людмила, я вас приветствую.
Добрый день, Саша. Действительно, группа наших коллег Никита Татарский и Елена Власенко работают в Крымске с видеоаппаратурой. Они выходят в прямой эфир «Радио Свобода», и они проведут прямую видеотрансляцию из Крымска сегодня ориентировочно в 19 часов по московскому времени. Жители Крымска расскажут в прямом видеоэфире сайта «Радио Свобода» или «Радио Свобода», даже не знаю, как правильнее сказать, расскажут о том, как, собственно, происходят выплаты компенсации, с какими трудностями они сталкиваются, как они страдают от бюрократической волокиты. Я заранее, в общем, называю эти темы, потому что говорила с коллегами, и они примерно знают, о чем будет их эфир, но, как всегда в видеотрансляции, возможно, всякие неожиданности, возможно, всякие живые повороты сюжета. Это то, что невозможно заранее предвидеть, и, собственно, именно этим и цена видеотрансляции. Это уже вторая видеотрансляция из Крымска. Вчера мы ее также проводили. И по результатам вчерашней трансляции мы сделаем видеорепортаж. Он сегодня к вечеру появится на сайте «Радио Свобода». Те, кто не успел посмотреть вчерашнюю трансляцию, сможет это сделать, ну, если можно так сказать, в повторе с помощью этого видеорепортажа. А сегодня, повторю, трансляция начнется в 19 часов. Прошу не судить нас строго. Мы не можем минуты в минуту соответствовать вот этому заявленному времени, потому что все-таки все делается с колес. Люди должны подойти к нашей камере, наши корреспонденты должны подключить аппаратуру и, возможно, всякие технические заминки. Но, тем не менее, около 19 мы начнем трансляцию из Крымска. Во всяком случае, я надеюсь на это. Второй сюжет, над которым мы сегодня работали, это дело Пусси Райт. Так же, как и все предыдущие 7 дней, сайт «Радио Свобода» вел онлайн-трансляцию, онлайн-репортаж. Это не была видеотрансляция, но это была текстовая трансляция. И твиттер-репортаж из зала суда появлялись фотографии, видео. Сегодня мы продолжали работать в том же режиме. И, наконец, третий сюжет центральный. Это Платон Лебедев. И стало известно, что он может выйти раньше на 3 года и 4 месяца, то есть уже в марте этого года. Интервью с Клюгантом, адвокатом Ходорковского, и все новые подробности вокруг решения относительно Лебедева на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Еще раз отмечу, с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполняется 4 года со дня начала военного конфликта между Россией и Грузией, который привел к значительному ухудшению отношений между двумя странами. По мнению некоторых грузинских экспертов, если для России потеря Грузии оказалась не очень значительной, то для Грузии прекращение отношений с Россией и с российской культурой может обернуться довольно большими потерями. Об отношении их к разрыву между двумя странами беседовал с этими грузинскими экспертами корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вот как на вопрос, сожалеете ли вы, что Россия и Грузия теряют друг друга, ответил один из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» Нукзар Циклаури.
Знаете, сегодняшняя Россия является правопреемницей Советского Союза и в правовом смысле, и во всех других смыслах. Так что с такой страной, если у нас нет таких тесных взаимоотношений, я думаю, что это не очень досадно. Государством российским, я думаю, что никакой досады нет, что у нас нет близких взаимоотношений. Чем ближе были наши взаимоотношения, тем становилась Грузия зависимой от российской политики. В каком-то будущем Россия тоже станет современной демократической страной, и у нас будут тогда взаимоотношения. А на этом этапе я думаю, что нет, у меня никакой досады нет по этому вопросу.
Независимый эксперт Михаил Савхалидзе считает, что разрыв экономических связей между Россией и Грузией даже пошел на пользу. Например, грузинскому виноделию.
То, что Грузия потеряла такой, как бы сказать, простой российский рынок, это в какой-то степени, а даже, я бы сказал, в большей степени способствовало тому, что грузинская продукция стала более интересна для европейского или американского рынка. Если раньше вино продавалось в основном только в Россию, то теперь оно продается в 30 стран мира. Объемы продаж уже давно превысили те объемы, которые были до того, пока Онищенко решил, что грузинское вино – это отрава. И грузинское вино стало намного лучше.
Кинорежиссер Георгий Хайндрава является непримиримым противником президента Саакашвили. Но и в его ответе сквозит горькая обида за потерю Абхазии и Южной Осетии.
Когда соседи теряют друг друга, соседи, которые тысячи лет живут рядом друг с другом, у которых огромные связи, у которых очень много родственных связей, конечно, как можно об этом не жалеть? Но для того, чтобы об этом не жалеть, сосед, который в 100 раз больше своего соседа, он не должен все время агрессивно относиться к своему соседу.
Один из основателей партии «Зеленых Грузии» Петре Мамрадзе выразил надежду, что межгосударственные отношения не скажутся на отношениях простых людей.
Я очень сожалею. И я исхожу из того, что, слава Богу, отношения между народами, российским, русским и грузинским народом, остались хорошими, близкими. И тому есть очень много свидетельств и доказательств. К сожалению, произошло то, что политические наши элиты, политическое руководство двух стран, оно проводит враждебную политику по отношению друг к другу.
Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала Ольга Серебряная.
Российская блогосфера продолжает наблюдать за судом над Пусси Райт. По мнению блогера портала Snoop.ru Александра Гольдфарба, для обнажения проблем российского общества суд оказался едва ли не более ярким, чем сам панк-молебен в храме.
Трем девушкам удалось добиться того, что не получилось у защитников Ходорковского, Магнитского, демонстрантов с Болотной и всех остальных либералов вместе взятых. Привлечь внимание мира к тому, что творится в России, и наглядно продемонстрировать, что российский нацлидер удивительно напоминает Каддафи и Ахмадинеджада. Впервые российскими делами озаботились широкие массы западных жителей. За последнюю неделю петицию в защиту девушек подписали 10 тысяч человек со всего света. «Панки против Путина» оказалось идеальным воплощением тезиса, который до сих пор никак не удавалось до западной аудитории донести. Путин строит фундаменталистское авторитарное государство. Конфликт Путина с Западом не столько политический, сколько культурный и цивилизационный.
В защиту участниц Пусси Райт выступил находящийся с лекциями в Москве известный левый философ Слава Жижек. Его заявление в переводе на русский уже второй день циркулирует по Фейсбуку.
Участницы Пусси Райт обвиняются в кощунстве и ненависти к религии? Ответ прост. Настоящее кощунство – это само государственное обвинение, вменяющее преступление на почве религиозной ненависти тому, что очевидным образом было политическим актом протеста против правящей клики. Была ли акция Pussy Riot циничной? Есть две разновидности цинизма. Горький цинизм угнетенных, разоблачающих лицемерие властей придержащих, и цинизм самих угнетателей, открыто нарушающих свои же принципы. Цинизм пуссирает первого типа, тогда как цинизм властей принадлежит куда более зловещему второму типу.
По мнению главного редактора издательства НЛО Ирины Прохоровой, ответственность за сложившуюся в обществе ситуацию лежит на интеллигенции.
История государства российского – это мучительная борьба за существование гуманистической светской культуры в глубоко религиозном обществе. Так было в императорской России, так было в России советской. Ведь Советский Союз был классическим фундаменталистским государством, где функцию тотальной агрессивной религии выполняла коммунистическая доктрина. Воздух свободы 90-х сыграл-таки с нами злую шутку, не найдя понятных и убедительных для постсоветского общества аргументов для обоснования нового порядка вещей, мы оставили его без нравственных опор. Неудивительно, что дезориентированное и раздраженное общество охотно приняло привычную религиозную картину мира, услужливо предложенную путинским режимом.
В англоязычной блогосфере довольно часто всплывает вопрос о здоровом отношении к работе и ее достойной оплате. На этот раз дискуссия возникла в связи с решением Высокого суда Лондона по делу безработной выпускницы университета Кейт Рейли. В рамках специальной правительственной программы Рейли работала укладчицей товаров в супермаркете Poundland в обмен на повышенное государственное пособие. Рейли подала в суд, заявив, что такая схема соцобеспечения нарушает статью 4 Европейской конвенции по правам человека, запрещающую рабство. Суд отклонил ее иск. Блогер сайта Telegraph Брэндон О'Нил называет решение мудрым.
Этот отказ адресован не только представлениям о рабстве, присущем госпоже Рейли, но и целой культуре жалости к себе, которая распространяется среди нынешней молодежи со скоростью вредной привычки. Историческая амнезия заставляет нынешних 20-летних верить, что их жизнь куда тяжелее, чем была у их отцов, тогда как превратно понятое чувство собственного достоинства заставляет их воспринимать малейшие трудности как посягательство на их неотъемлемые права. Нынешние 20-летние – самое жалостливое по отношению к себе поколение в новейшей истории. Если детей 60-х отличал излишний радикализм, а поколение 80-х пало жертвой гедонизма, то нынешняя молодежь страдает комплексом Иисусика. Им настолько себя жалко, что даже сравнение обычной работы с рабством не кажется им неприемлемым.
Блогер «Нью-Йорк Таймс» Тим Крейдер становится на сторону безработной Кейт Рейли, однако на совсем иных основаниях, чем она сама.
Цель будущего – общество полной безработицы, в нем мы получим возможность играть. Только ради этого следует разрушить существующую политико-экономическую систему. Эти слова принадлежат не обкуренному мечтательному анархисту, а Артуру Кларку, который в промежутках между игрой в пинбол и подводным плаванием нашел время написать «Конец детства» и придумать систему глобальной связи через искусственные спутники Земли. Мой сокурсник Тед Ролл недавно предложил разорвать связь между работой и зарплатой и ввести систему гарантированных выплат для всех и каждого. Сегодня это звучит диковато, но лет через 100 может оказаться в списке неотъемлемых прав человека, ведь именно так произошло с отменой рабства, введением всеобщего права голоса и 8-часового рабочего дня. Пуритане превратили работу в добродетель, совершенно позабыв, что Бог считал ее наказанием.
Крейдер не выдумывает. Предложение о выплате каждому гражданину какой-то минимальной суммы, вне зависимости от того, работает он или нет, довольно популярное среди экономистов и политологов. Джон Квиггин, один из авторов коллективного блога Crooked Timber, даже подсчитал, во что это может обойтись налогоплательщикам.
Я бы сказал, что предложенная мной схема экономически возможна, однако политически недостижима в нынешних, разумеется, условиях. 10-процентное перераспределение доходов может казаться недостижимым, однако именно его мы пережили в США в последние 20-30 лет. Единственная разница в том, что производилось оно не в пользу бедных, а в пользу 1% самых богатых. Если бы государству удалось вытащить из них эти деньги, мы бы сейчас получили минимальные обязательные выплаты для остальных 99% без каких-либо дополнительных расходов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. В поддержку девушек высказались вдова Джона Леннона Йоко Оно, Мадонна, 120 депутатов парламента Германии и многие другие известные деятели политики и шоу-бизнеса на Западе. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь он может выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор 4 обвиняемым по 2 уголовному делу о беспорядках на Манежной площади. Они получили сроки от условного наказания до 3 лет лишения свободы. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям экономики. В России завершена сделка по созданию еще одного независимого производителя газа, который в перспективе может составить конкуренцию государственному «Газпрому». Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет только после реформы всей газовой отрасли страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку в рамках стратегического сотрудничества в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. В соответствии с ней крупнейшая нефтяная компания страны получает контрольный пакет акций «Итеры», внося в это совместное предприятие ряд своих нефтегазовых активов. Таким образом, в России появляется еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним 2-м по величине производителем частной компании «Новатек». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи на сегодня, это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев».
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей, а все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают, поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно, и не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Эксперты не исключают, что в дальнейшем нефтяная компания «Роснефть» может увеличить свою долю в компании «Терра» с нынешних 51% до 100%. Однако, по их словам, такая сделка станет возможной лишь после того, как правительство существенно изменит правила регулирования российского газового рынка, отменив, по сути, нынешнюю монополию государственного концерна «Газпром».
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. В эфире «Время свободы». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» представляет регулярную серию «Социологические портреты», в которой звучат рассказы о специальных изданиях, социологических компаниях и об известных ученых. Сегодня героем рубрики будет советский и американский социолог Владимир Шлепентох. Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству историка социологии Бориса Докторова, за последнюю четверть прошлого века как минимум два десятка советских социологов эмигрировали в США. Некоторые из них, приехав в Америку, отошли от социологии. Есть и такие, кто не успел получить признание на родине, но успешно вошел в американскую науку. Похоже, лишь Шлепентоха, если иметь в виду послевоенное время, можно действительно назвать советским и американским социологом, подчеркивает Борис Докторов.
Владимир Шлепентох родился в Киеве, в 1926 году в интеллигентной еврейской семье. В семье был культ иностранных языков и музыки, и это на всю жизнь. Шлепентох знает сейчас около 10 языков. В 24 года у Шлепентоха было два высших образования – историческое и статистическое. Но по национальному признаку он не мог получить хорошую работу. 3 года он преподавал статистику в одном из техникумов в Сталинградской области, потом около 10 лет в Саратовском зооветеринарном и сельскохозяйственном институтах. И лишь в начале 60-х его взяли преподавать статистику и историю экономических учений в Новосибирском университете. Однако, работая долго в провинциальных вузах, он без аспирантуры в 1956 году стал кандидатом экономических наук, а через 10 лет доктором.
Верно ли я поняла, что Владимир Шлепентох пришел в социологию уже доктором наук?
По сути, так и было. Замечу, не единственный, но крайне редкий случай. В начале 60-х в СССР стали проводиться социологические исследования, и Шлепентоха с полным правом можно отнести к узкой группе ученых, стоявших у истоков современной российской социологии.
Что наиболее ярко характеризует советский период социологической деятельности Владимира Шлепентоха?
Прежде всего, назову выполненный под его руководством в середине 60-х годов крупномасштабный всесоюзный опрос читателей центральных газет. Туда входили «Труд», «Известия», «Литературная газета» и «Правда». Далее отмечу серию книг Шлепентоха по проблемам качества социологической информации. Большой популярностью пользовалась книга Шлепентоха «Социология для всех», выпущенная в 1970 году. Она впервые познакомила советскую интеллигенцию с возможностями и методами социологии.
Но если в профессиональной сфере у ученого так все успешно складывалось, то почему в 1979 году он эмигрировал?
В ходе обстоятельного интервью со Шлепентохом, проведенного мною в 2006 году, он сказал, что думал об эмиграции с конца 40-х годов, когда оформилось его неприятие советской системы как тоталитарной и антисемитской. В частности, он указал 4 причины своего отъезда. Невозможность самореализации, невозможность увидеть мир, отсутствие перспектив для детей и вечный страх перед КГБ.
Получается, что Владимир Шлепентох живет и работает в Америке свыше 30 лет. Что же ему удалось сделать за эти годы? Ваша оценка?
Оставлю в стороне рассмотрение его большой преподавательской деятельности и многолетних консультаций американским правительственным структурам по политике СССР, а затем России. Ограничусь лишь краткой характеристикой его научных изысканий, которые можно сгруппировать в следующие направления. Первое. Многомерное сегментирование общества и его многомерный системный анализ. Обнаружение в каждом современном обществе элементов феодализма, авторитаризма и либерализма позволило ученым построить общую модель историко-политического развития общества и конкретизировать ее применительно к различным общественным системам. Второе направление – это изучение природы тоталитаризма, его разных форм и проявлений. Детство Шлепентоха пришлось на драматический период советской истории – 30-е годы и война. И хотя по его воспоминаниям оно было счастливым, страхи, пережитые им в те годы, тоже остались в нем на всю жизнь. Не случайно страх, как социологическая и социально-психологическая категория, как регулятор повседневной жизни людей, уже многие годы является одним из направлений его исследований. За годы жизни в Америке Владимиром Шлепентохом опубликовано около 20 книг. Его статьи печатают «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Кристиан Сайенс Монитор» и другие широко читаемые в Америке издания.
Профессор Борис Докторов отмечает, что у социолога Владимира Шлепентоха и сейчас множество планов. И слушатели рубрики «Общественное мнение» имеют возможность в этом убедиться. Мы регулярно знакомим их с идеями и проектами ученого.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – четвертая годовщина вооруженного конфликта Грузии и России. Естественно, мы вернемся к теме суда над девушками из Пусси Райот. Напомню, оглашение приговора назначено на 17 августа. И поговорим также о том, как устроено общественное телевидение в Италии. Это, как вы поняли, продолжение специального проекта программы «Время свободы», который вы слушаете в нашем эфире на этой неделе и также читаете на нашем сайте. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о том,
я против цензуры. Я всегда выступала в поддержку свободы.
Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после того, как...
Мы читаем новости о том, что...
То, что глава сирийского правительства осудил бойню, которую продолжает режим...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».